Ну, а теперь мы с вами попробуем немножечко продолжить ту тему, которую начали мы с вами, и которая является, так, на мой взгляд, может быть, одной из самых важных тем. Дело-то вот в чем, что наша школа называется духовной, но проблемой духовной жизни мы не занимаемся. Скорее всего, наверное, она бы должна быть названа не духовной, а недуховной, бездуховной, но не антидуховной. Нет, мы положительно относимся к этому, но только этим не занимаемся. Не занимаемся не только в плане теоретическом, я не знаю, здесь, может быть, читаются лекции кое-какие, наверное, все-таки вам, но гораздо хуже в другом отношении, в плане практическом. Я приведу только один пример, который, возможно, и буду еще, может быть, приводить. По крайней мере, будем говорить об этом более подробно. Речь идет о молитве. Например, знаем ли мы следующее? Тот человек, который хочет стать или сильным, или быстрым, или ловким, вы знаете, как много и упорно он должен упражняться в этом? Долго, непрерывно упражняется в этом. Вы, наверное, встречали неоднократно и бегунов, и велосипедистов. И уж наверняка, конечно, видели, и все прекрасно знаете, сколько упражняются атлеты, там, борцы, штангисты, сколько упражняются гимнасты и так далее. Вы посмотрите, упражняются, под градом течет. Не все даже выдерживают той силы упражнений, которая требуется для достижения чего? Вот того уровня совершенства, который требуется для того, чтобы человек мог быть атлетом мирового класса. Слышите? Упражняются. Мы забыли, что, оказывается, в сфере духовной жизни происходит точно то же самое. Там, где нет... Беру это слово, учтите. Вы не удивляйтесь, хотя оно, так сказать, ну, грубое по отношению к духовной жизни, но оно зато точно выражает мысль. Там, где нет упражнения в духовной жизни, в данном случае, где нет упражнения в молитве, потому что она средоточие, там никаких плодов не будет, никакой духовности не будет, и ничего человек не получит, и никогда и не узнает, и будет только произносить пустые слова «духовность», «духовное», «духовное». И все. Вы смотрите, как упражнялись в молитве. Вы, наверное, все-таки читали, слышали. Вплоть до того, что голова начинает даже болеть, что учитель, там, духовник, встает и говорит: «Обожди, 100 молитв сделал, сделай перерыв». Перерыв. И смотрел, в зависимости от того, уже опыт показывал, сколько вы перерыв сделали. 10-15 минут, полчаса. Потом еще. Потом еще. Вы слышите, упражнялись, что называется, до пота. Причем не просто так. Не болтали молитву, да избавит Бог. Ни один опытный руководитель не позволит этого, чтобы человек просто болтал, как попугай. А почему это было трудно? С напряжением к вниманию, чтобы не рассеивалось внимание, чтобы ты действительно молился, а не болтал перед Богом. Вы слышите? А это действительно тот, кто хоть немножко попробует, увидит. Да, это требует напряжения ума. И большое напряжение. И только длительная тренировка уже приводит человека к тому, что он перестает, так сказать, ну, утомляться. Его мышцы становятся сильными. Если человек нетренированный раз-два и уже задохнулся, то, говорят, тренированный атлет, он долго этим занимается. Вот так. Оказывается, духовность невозможна без молитвы. Приобретение молитвы невозможно без постоянного упражнения. Без постоянного понуждения себя к этому. Причем, как говорят все опытные люди, понуждение себя в любом положении, в котором бы ты находился, и в любой ситуации. В какой-то ты можешь больше, в какой-то меньше, но независимо от положения твоего тела. Сидишь, стоишь, лежишь, разговариваешь, слушаешь и так далее. Постепенно это приносит соответствующие плоды и результаты, о которых мы будем еще с вами говорить, поскольку это я просто делаю, ну так, небольшое замечание. Хочу только об одном сказать, что постепенно приобретается непрестанная молитва, но она имеет два вида. Если первый еще может ни о чем не говорить, даже более того, может стать причиной духовной гибели человека, то второе – это то вожделенное, что необходимо приобрести христианину. Первая непрестанная молитва – это та непрестанная молитва, которая у человека может, знаете, кажется, произноситься постоянно в его уме, без души и без сердца. Не к этой молитве стремиться, хотя она и является ступенькой. Та молитва, которую можем назвать непрестанной молитвой, это то, что отцы называют благодатная молитва. Когда здесь участвует и ум, и сердце, когда на определенном этапе духовного развития ум соединяется с сердцем. Что это такое, ни за что вам не скажу. А почему не скажу, как вы думаете? Потому что сам не знаю. Читал об этом, слыхал об этом, чесал затылок даже в связи с этим. Но так и не знаю. Меня что испугало? Даже теоретическое знание о вещах, крайне необходимых в духовной жизни, утрачивается. И не только утрачивается, а отвергается. Слышите? Попробуйте в нашем обществе, в церковном обществе, вдруг заговорите, начнете, давайте поговорим о молитве. Вам скажут: фарисей несчастный, лицемер. В нашей церковной, братья. Вы можете говорить о чем угодно, о политике, о последних событиях, анекдоты. Это пожалуйста. Ну, в конце концов, о каких-то там исторических событиях. Ну, о какой-то даже богословской еще проблеме, ну, туда-сюда. Но не вздумайте, если хотите в глазах людей остаться нормальным человеком, не сумасшедшим, вдруг затеет разговор о проблемах духовной жизни. Тут на том вам будет и конец. Правда, интересно? Ух, как интересно! Вот до какого состояния дошло наше сознание, я говорю, сознание православных людей. Мы уже даже не понимаем, о чем говорит человек. С ним что-то плохо. Ну, явно фарисей. И больше ничего. Понимаете, к чему я клоню? Что, оказывается, вопрос о святости, которым мы с вами занимаемся, это не абстрактный вопрос. Это не тот, о котором нечего нам и говорить. Один профессор, я его очень хорошо знаю, бегает по академии и кричит: «Я грешный, я не способен бороться своими страстями, поэтому мне все позволено». Хорош, правда? Но кто он, ни за что не скажу вам. Потому что вы его слишком хорошо знаете. Вот так. Вот так. Можно же так поставить. И все в святоотеческом русле кажется. В святоотеческой логике кажется. Поэтому что-то говорит нам о святости. Мы грешные люди. Да? Какая беда. Если мы не будем поднимать свои взоры кверху, то мы вообще зароемся в землю, как кроты. И так ползаем по земле. Именно ползаем по земле и питаемся прахом земным. Христианство в том и состоит, что поднимает взор человека кверху. Подумай, человек. Первое. Подумай. Ты здесь смертен. Напоминаю вам замечательные слова Исаака Сирина. «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Если он этого не помнит, если тем более он эту мысль гонит от себя, все, это глупый человек, хотя бы не поражал, кажется, нас, поражал своим умом и своими познаниями. Хотя бы, на самом деле, глупый. Самого главного он не понимает, что он смертен. Ибо только через видение этого я могу должным образом оценивать всю свою жизнь, всю свою деятельность, все результаты только через призму этого. Мне дали подержать вот эту драгоценность, которая называется жизнью. Потом говорит, довольно, хватит. Как? Как? Ну, разве ты не знал об этом? Разве ты не слышишь и не видишь? Или ты думал, что ты исключение представляешь? Нет. Так тогда чего ж ты говоришь? Как? Древние еще греческие мудрецы говорили, учись всю жизнь умирать. А святые отцы говорили, помни о смерти и вовек не согрешишь. Какие замечательные слова. Так вот, обращение внимания к вопросу святости, оказывается, это не попытка вскочить в какие-то заоблачные вершины. Совсем нет. А это попытка оценить нашу собственную жизнь через призму, если хотите, той цели, к которой призван человек. Вы же прекрасно помните, к чему призван человек. Вы боги и сынови Всевышнего вы. Слышите, оказывается, человек. Это образ и подобие Божие. Это сыны Божьи. Кто бы не хотел стать сыном какого-нибудь царя-императора? Сказали, имейте возможность. Ну-ка, что бы сделал человек? Здесь самого Бога. И мы равнодушны. Вот святость – это и есть не что иное, как стремление и в определенной степени, конечно, достижение того состояния и души прежде всего, и тела человека, но прежде всего его ума и его сердца, при котором он начинает, наконец, видеть всю силу и славу, и величие, и достоинство, и красоту. Нет слов, чтобы выразить того. Того, что именуется быть Сыном Божьим. Вот так. Мы с вами говорили, что этот путь, или, если хотите, достижение этой нормы, я даже боюсь произносить идеала. А знаете, почему боюсь? Как только сказать идеала, это все. И махнули рукой. Нормы. Скажи человеку, ты хочешь быть здоровым? Да. Это идеал твоей жизни. Да. Как его найти? Как только касается здоровья тела, где он, этот идеал? Скажите. Тут мы бросаемся, как только касается идеала того состояния человека, который именуется вечной жизнью, так что-то такое парализует. Что парализует? Вот тут мы и познаем, мы, веря в это, зная это, потому что верим, познаем, насколько поврежден наш ум, насколько наше сердце, что мы даже осознавая, понимая, остаемся равнодушными к этим вещам. Подумайте только, в каком состоянии я нахожусь. Я не хочу думать о том, с чем я соприкоснусь. Но соприкоснуться я могу по-разному. Могу как сын, а могу как враг. Ой, не правда ли? Прикоснуться к кому? К самому призван прикоснуться как сын, происходит другое. Так вот, первое, что мы с вами определили, первое – это то состояние души человеческой, которое по христианскому учению называется состоянием спасенности, то есть то необходимое условие, без которого невозможно соединение Духа человеческого с Духом Божьим. То состояние спасенности мы с вами, помните, проиллюстрировали на примере того же разбойника правого, который ничего не успел сделать. Но поистине его сокрушение, его покаяние поражает своей силой и глубиной. Второе, о чем мы говорили, о своей праведности. И при этом замечали такое дело, что праведность, истинная праведность, возможна только на почве этой первой ступени. Там, где праведность, то есть где под праведностью подразумевается только жизнь внешне добродетельная, внешне даже милостивая, благотворительная, внешне церковная, так там, где она, тем не менее, не имеет своей основы вот того состояния разбойника благоразумного, там она превращается в лжеправедность. Увы, распяли Христа, надо помнить, твердо помнить на всю жизнь. Распяли Христа лжеправедники. Это были абсолютно церковные люди. Слышите? Ну, кому же еще не быть церковными? Первосвященник, то есть, патриарх, архиерей, да, благочинные, то есть, это те архиереи, которые, ну, заведовали частями. Так, священники, наконец, книжники, то есть, богословы, которые все на свете знают. Попробуйте усомниться, что это не так. Фарисеи. Не буду проводить аналогии. Я хочу сказать вам, что обратите ваше внимание, что все те, кто распяли Христа, это были все настоящие праведники по нормам внешней церковной жизни. Обратите внимание на это. Прошу вас. Прошу вас. Потому что очень легко священнику, а за ним и стаду, оказаться в таком же положении. Почему они оказались лжеправедники? Не было первой ступени этого фундамента, без которого дом строиться не может. Распяли саму истину, самого Христа. Вот так. Ну и вот эта праведность, значит, видите, она в чем состоит? В понуждении себя человеком к исполнению заповедей Божьих. Каких? Внешних заповедей, то есть всей совокупности норм церковной жизни, внешне норм церковной жизни, и заповедей, которые касаются самой деятельности человека. И прежде всего это чего? Праведности, то есть правды, то есть справедливости, то есть правильного отношения к людям. При этом не только правильного, может быть, а даже милосердного отношения к людям. Понятно? Вот. Человек, говорят, праведный. Он не обманет. Он честен в своих поступках. Да, он окажет милосердие, если это потребуется, и так далее. Понятно? Чем характеризуется эта праведность? Если она не восходит на следующую ступень. Я сказал, что если он не имеет первой ступени, то все рушится. Но если она не восходит и на вторую ступень, то здесь вот есть всегда большое искушение, даже при правильном подходе к своей жизни, к своему поведению, всегда есть большое искушение. Искушение зародиться внутри тщеславию, которые эта страсть наиболее близкая к гордости. И тогда все рушится, все обеспложивается, вся эта деятельность теряет свой смысл. Все. Праведность в то же время, если праведная жизнь может являться и является, является ступенью, необходимой ступенью к достижению того, что именуется и может именоваться уже святостью. Ведь праведность, то есть это праведная жизнь для человека, находящегося в миру, находящегося, то есть в человеческом обществе, занимающегося различной деятельностью, вы же знаете, чем она характеризуется? Нет здесь возможности искоренить страсти. Почему? Святые отцы говорят так. До тех пор, пока ум человека занят вот этой разнообразной деятельностью, ум, вы слышите, ум, он не может сосредоточиться должным образом на своей душе. Он не может, если хотите, даже научиться молиться, о чем мы с вами вот только начали с вами встречу, не может приобрести того состояния, о котором пишут отцы, как об умно-сердечной молитве, благодатной молитве. Он не может приобрести должного познания себя, своей поврежденности, своей греховности, без которого познания человек не может принять Христа. Вы слышите? Я обращаю ваше внимание на это очень серьезное положение. Тот, кто не увидел, что он болен, врача не захочет. Понятная логика? Понятно. Ну, конечно, понятно. Зачем мне здоровому нужен врач? Почему святые отцы так концентрировали всю силу своих слов, своих, если хотите, убеждений, буквально, своих речей на том, что человек, не приобретший, не увидевший того, что он духовно болен, причем болен не как-нибудь даже, тут есть ступени познания себя, а не увидевший, что он так болен, что не может себя излечить, даже трудясь, не может. Поставив себе целью никого не осуждать, и тем не менее осуждает. Это просто простой пример. Так? До тех пор, пока человек не увидит, что при всех его усилиях, искренних усилиях, он не может сам искоренить этих страстей, этот человек не может принять Христа должным образом. Здесь уже вопрос очень соприкасается близко с прелестью. С прелестью, о чем, я думаю, может, мы с вами сможем тоже поговорить, которая, в конце концов, создает в душе атмосферу чего? Ожидание награды, благодатных даров от Бога. Дары это могут быть очень самыми разными. Но именно ожидание, вы слышите, чего? Не исцеления, а даров. Вы слышите? Кто ищет даров? Конечно, здоровый человек. Кто же смертельно болен, ему не до даров. Ему здравие нужно. Здравие. Так вот, тот, кто видит себя больным, то по степени этого видения он и способен желать Христа. Обращается к Нему, ищет помощи от Него. Но в чем дело? Вот здесь опять момент очень важный, друзья мои. Ну, искать помощи – это естественно. Не в этом даже самая суть, самое зерно. А знаете в чем? Просит о помощи любой. И любой негодяй будет просить о помощи, если на него напали. Правда же? Правда же? Правда же? Знаете, в чем самая суть зерно? Само зернышко. Чем? Пока человек не смирится в результате этого видения, он не может принять Христа так, как должно. Поэтому не просто видение своей неспособности, не просто само по себе обращение в результате этого, а происходящее отсюда смирение, смирение – Вот оно, что такое христианское смирение. Слышите, что оно есть-то? Вот. Вот откуда оно рождается. И оно-то, это смирение, является, оказывается, тем абсолютно необходимым условием, при котором только человек может прикоснуться к тому, что именуется святостью. Видите, в чем дело-то тут? Обращаю еще ваше внимание на один чрезвычайно важный психологический момент. Святость – это неизреченное дарование Божие, которое преисполняет человека таких состояний, о которых мы можем только, ну, языком говорить, глубочайшего мира, о котором мы, к сожалению, не знаем, мира души, радости, которой мы редко, то есть никогда и не переживали, и прочих вещей. Так? Это драгоценность. Это все то, что открывается вдруг в душе человека. Вы слышите, открывается, не извне дается. Ибо Царство Божие внутри человека есть, а не на Луне и не на Марсе. Все это открывается в человека. Представляете, это потрясающее сокровище. Вопрос. Можно ли дать это сокровище человеку, который не сможет должным образом принять его и распорядиться им? Вы слышите? Смирение, только оно является тем могущественным ограждением, который не позволит человеку, получившему эти необычайные дарования, это потрясающее сокровище, возгордиться и повторить грех первого человека. Вы слышите? Вот эту вот цепочку я особенно прошу запомнить. Нужно ее знать. Это стержень. Все остальное – это вокруг стержня. А стержень именно такой. Познание своей греховности, своей немощи. Оно дает возможность человеку обращения к Богу. Оно должно привести человека к смирению, то есть тому состоянию, при котором он видит, что сам он действительно не может исцелить себя. Не может исцелить. Знаете, как прирожденные болезни, генетическое повреждение. Это приводит его к смирению этого человека. На почве этого смирения раскрывается в душе человека Царство Божие. Вот та драгоценная жемчужина по евангельской притче, ради которой человек готов оставить все. Смирение ограждает этот драгоценный дар, не дает возможности человеку возгордиться. Знаете, отсюда какой ответ на один из вопросов, с которым вы соприкоснетесь, и я сразу его вам хочу объяснить. Вопрос такой. А почему первые люди могли пасть? А почему те, которые войдут в будущую жизнь, не падут? Почему они не могут пасть? Почему? Ответ. Потому что они познали и увидели себя. Кто они, предоставленные самим себе? Точнее даже, не предоставленные кем-то. А когда Бог, отступает от человека, потому что он не хочет Бога. Вот он стучится в дверь, а мы говорим, перестань стучаться. Чего ты идешь мне помогать? Я и без тебя хорош. Помните, все стою при дверях и стучу. Так вот, опыт, вы слышите, вот этот опыт земной жизни показывает нам, кто мы есть на самом деле, когда отвергаем Бога, не хотим быть с Ним. Так опыт показывает. Этот опыт, который весь концентрируется вот в этом смирении, он является тем условием, как я уже сказал вам, той непоколебимой ограды, которая никогда потом не позволит человеку, вошедшему в жизнь будущего века, слышите, отпасть вновь от Бога. Об этом говорю вам потому, что неоднократно этот вопрос задавали, и вам, естественно, зададут, и поэтому надо знать ответ на него. Почему святые отцы говорят, что жизнь будущего века – это же будет не та даже жизнь, которая была у первозданного человека? Нет. Человек приходит в высшее естественное состояние, как говорят отцы. Их три состояния. Естественное в раю, ниже естественное по отпадении и высшее естественное, которое наследует человек в жизни вечной. Вот почему это состояние, возможно, может быть и именуется как высшее естественное, рукою смирения, то есть вот того опыта, который мы приобретаем. Слышите, сейчас мы приобретаем этот опыт. Так? Рукой этого смирения мы будем удержаны даже от малейшей мысли о том, чтобы повторить грех первого человека. Итак, как же достигается то, что именуется святостью? Что есть святость? Какие следствия проистекают из святости? Друзья мои, этот вопрос на самом деле требует широкого обзора, широкого кругозора духовной деятельности человека, чтобы понять это. Вот в данном случае святые отцы обращают внимание на целый ряд моментов, которые немножечко приоткрывают, что ли, раскрывают нам это понятие духовной жизни. Еще раз повторяю. Святость достигается правильной духовной жизнью. Что такое святость? Я надеюсь, вам понятно. Это максимальное обожение человека. Но при этом лишь хочу сказать, что обожение при человеке происходит в каждом христианине. В разной степени. Но не только степени. Обращу ваше внимание. Не только степени. Вот здесь, да здравствует марксизм-ленинизм. Ничего себе! В духовной жизни марксизм-ленинизм. Совсем с ума сошел человек, какие вещи говорит. А о чем я хотел сказать? Да, здесь действительно количество переходит в качество. В каком смысле? В каком смысле? Что обожение – это не просто непрерывная ленточка, а здесь есть ступени. Не движущаяся только лента, а есть и ступени. В качестве примера приведу вам. Вы, конечно, уже все достигли всего. Естественно, уже в академии это понятно. Я-то уже растерял, давно окончил академию. Так, в качестве примера приведу вам то, о чем только что я недавно говорил. Молитва. Непрестанная молитва. Так? Но оказывается, что есть момент, вы слышите, момент. Не просто так, а момент, так утверждают, о котором человек даже не знает, никак, ничто, но знает момент, когда вдруг ум соединяется с сердцем. Ум соединяется с сердцем. Вам все понятно? Все понятно, конечно, мы все понимаем, естественно. У нас давно уже ум соединен с сердцем, только в другом направлении. Что нам хочется, на то ум и работает, как раб. А если не хочет работать, мы его стегнем как следует. У нас давно ум соединен с сердцем. Да, это мы понимаем. Вы слышите? Ступень есть. Приведу ему и другое соображение для того, чтобы это было понятно. Разве в крещении мы не освобождаемся от всех своих грехов. Если принимаем его, я говорю, не как обряд, а принимаем с верой, благоговением и обещанием Богу доброй жизни. Освобождаемся от всех своих грехов? Да. Разве миропомазание мы не получаем всех благодатных даров, которые предназначены человеку? Обобщу и скажу, разве мы в принятии таинств, крещения, миропомазания, покаяния, причащения, разве мы не получаем Духа Святого? Если бы не получали, мы бы тогда и не принимали этих таинств. Тогда бессмысленно принимать их, не правда ли? Правда. Получаем? По православному вероучению получаем. Слушайте, если получаем, тогда о чем говорят там святые отцы? О чем это говорит Серафим Саровский, что цель христианской жизни – цель стяжания Духа Святого Божьего? Так я и так его имею. Я крещенный и миропомазанный, и причащенный многожды. Вы не думайте, что я вам сейчас объясню, как. Я вам хочу указать на факт только. А оказывается, опять речь идет о чем? О ступени. Правда, к этой ступени ведет ленточка. Да, ведет последовательный правильный процесс жизни. Да. Ну вот идет, доходим, оказывается. Человек доходит до этой ступени. Ступени и раз – И поднимается на другую. Итак, духовная жизнь, оказывается, является не только процессом, но в этом процессе есть и ступени. И ступени, когда ум соединяется с сердцем. И молитва человека становится благодатной молитвой. Непрестанная молитва становится благодатной молитвой. Есть ступени, оказывается, когда человек стяжевает Духа Святого. Вы слышите? Что это такое? Мы насельники духовных школ. Даже и помыслить не можем, что это такое. Вот это наша духовность изумительна. Недаром Брянчанинов Игнатий писал, есть кандидаты, есть доктора богословия, духовные школы, право, смех, да и только. Коснись, какая напасть этого богослова. А он, оказывается, и в Христа-то не верит. Заканчивает эту свою слезную тираду, говорит, какого света ожидать от этой тьмы? Ух, как сильно! Ой, как хлестко! Недаром уже его терпеть многие не могут. Еще бы, паршивец такой. Я доктор и профессор, а он говорит, какого ожидать света от этой тьмы? Это я-то тьма. Какого света ожидать от этой тьмы? Видите, что мы знаем? Что мы знаем? Мы абсолютно не касаемся духовной жизни. Так вот, оказывается, святость – это не только, я говорю, приобретение святости, не только процесс, но это процесс, в котором есть и ступени. Я указал на две, о которых пишут, и которые так более-менее нам хотя бы умозрительно, ну так, по крайней мере, понятно, что здесь ступени ясные. Да. Но эти ступени, они являются ступенями в процессе, они сами по себе наступают. Это не озарение какое-то вдруг неожиданно происходящее в человеке. Это вовсе не чудеса, которых мы жаждем, где нам что увидеть, услышать, да, и прикоснуться. Нет, это все плоды правильной духовной жизни. С чего она начинается, правильная духовная жизнь? Вот ведь тут бы целый курс бы надо. Первое, естественно, начинается. То есть нет, естественно. Ой, как неестественно. Да. С нашей точки зрения совсем неестественно. С точки зрения нашего богословия совсем неестественно. Даже, если хотите, противоестественно. С чего начинается? Невозможно духовная жизнь там или в том, у кого хоть немножко не свербит в душе. Понимаете слово «свербит»? Правда же? Не свербит в душе. А все-таки в чем же смысл жизни-то? Зачем я живу? Если это свербит, то человек, который был даже далек от всякой религии, он в конечном счете обязательно постарается узнать, что говорит об этом человеческая мысль, человеческая мудрость, человеческая наука, если хотите. Здесь он остановится, во-первых, перед выбором, есть ли Бог или нет Бога. Обязательно. Дальше этот процесс придет. Если есть Бог, какая религия верна? Наконец, какая конфессия верна, если христианство действительно, кажется, отвечает всем нормам моей мысли, моему пониманию, тому пониманию, которое у меня есть. Но в основе всего этого, и вот на это я обращаю ваше внимание, то, что я сейчас сказал, это все естественно. А вот то, на что не обращается внимания, и что является только безусловным условием этого поиска, если хотите, этих размышлений и этого последующего труда, что является необходимым условием. Это вот я человек, может, ни в какого Бога не верю, вообще ничего не верю, не знаю, просто человек. И я вижу, я чувствую, что моя жизнь, мое нравственное состояние и внутренний мир, который, если хотите, назову духовным миром, как вам угодно, я чувствую, вижу, он не тот, кем я чувствую, должен бы быть. Меня не удовлетворяет это мое состояние, не удовлетворяет. Я вижу не то. Это суета, это внешняя деятельность, это бесплодные, в общем-то, труды, это бессмысленная даже жизнь. Я не тот, кем должен быть. И я вижу, почему я не тот. Я вижу. Я отношусь к людям не так, как нужно относиться. Я это вижу совсем. Я совершаю разного рода поступки, которые колют мою совесть. И моему разуму говорят даже, ты не так поступаешь. Вы знаете, тот человек, который не видит, что он не тот, кем он чувствует, должен бы быть, хотя он точно не знает, каким, но чувствует, что не тот. Так, этот человек, кто не чувствует этого, никогда не способен стать по существу религиозным человеком. Только видение своей недолжности, скажу громко, своего несовершенства, но это слишком громко, но скажу это, так? Только этот человек по своему духовному состоянию, слышите, способен будет принять Христа, веру в Него и Христа, и все, что Он сказал. Самое главное в человеке – это увидеть, что я не то. Что я совсем не, знаете ли, не какое-то божество. Совсем я не лучший в мире. Вот это очень важно. Причем я вам скажу, это настолько необходимо, что если распространить эту мысль даже на человека религиозного, даже на человека христианина, то скажу вам, и тот христианин, в котором этого нет, он не христианин. Вы скажете, почему не христианин? Принимает все таинства, все. Почему? По очень простой причине. Опять говорю вам, друзья мои, только тот, кто видит, что он совсем не тот, кем должен быть, и в ком еще есть эта струнка, хоть маленькая, желание быть, так? Только этот человек способен принять того, кто может это дать. Ну, не знаю, я объяснил, насколько это доступно. Это чрезвычайно важная мысль. В христианском плане мы-то это легко понимаем. Я вам объяснял, что человек, увидевший, что он не может справиться со своими страстями, своими грехами, этот человек обращается ко Христу. Но точно то же самое это касается любого человека. По своему духовному состоянию только тот человек способен вот духовно принять Христа, кто находится вот в этом, видит свое несовершенство, свое недостоинство, свою греховность. Вот. И так далее. Мы не знаем, насколько верующим был разбойник и те разбойники, которые были распяты со Христом. Мы не знаем. Но смотрите, как один из них. Началом, оказывается, веры, началом веры является видение своей греховности. Вот то главное положение, без которого христианская вера теряет смысл для человека. Я бы сказал так, христианское вероучение, христианское нравоучение, так называемая церковность человека, говорят, он воцерковленный, не может быть, слышите, это закон, вы слышали, наверное, говорим о законах духовной жизни. Вот он, первичный закон. Вот почему некоторых людей, и я бы сказал, многих, вот это ощущение своего недостоинства приводило к вере во Христа. И напротив, образованнейшие люди, и, кажется, умнейшие люди, но которые видели себя, что они не фунт изюма, так к Христу и не приходили. Если приходили чисто внешне, и здесь, даже в самом христианстве, они начинали заниматься такими вещами, которые не имеют отношения, никакого отношения или к духовной жизни, или говорили и думали и писали о том, что именуется в христианской аскетике прелестью. Вот так, друзья мои, вот начало, всегда же говорят о начале духовной жизни. Мы обычно говорим, что начало духовной жизни – вера в Бога. В данном случае это не начало. Оказывается, это уже следствие. Скольким людям говорится о христианстве, сколько людей об этом слышат? Многие ли приходят к христианству? Больше приходят куда? В церковь. Чисто внешне. Мало людей, которые приходят действительно к христианству. То есть, которые понимают, что надо делать мне, чтобы стать тем, кем я должен быть. Вот с чего начинается духовная жизнь. С ощущения себя, с познания, если хотите, определенного себя. Какого? Своего несовершенства, своей греховности, своей недолжности, своего несоответствия той той норме, которую он не видит, но интуитивно ощущает, той норме человечности, да, которая должна бы быть в нем. Вот с чего начинается духовная жизнь. Повторяю еще раз вам, что эта духовная жизнь может начаться и у человека неверующего совсем, и у человека любой религии, и у человека, который, кажется, всю жизнь почти прожил в христианстве. Слышите? И, наконец, она может начаться. Наконец-то он увидел, что он совсем не тот, кем должен быть. Тот, кто это увидел, тот начал духовную жизнь. Или в том началась духовная жизнь. Слышите? Вот это вот первое положение. Если у вас какие-то будут вопросы, друзья мои, в связи с этим, то, пожалуйста, то, что слышите, это начало. Недаром поэтому сказано, что вера, какая вера в Бога? Вот о какой, если хотите, вере, которая может начаться откуда? Не сама по себе вера, как верование, является началом. Нет. Многие уверились и ничего не достигли. Многие молятся всю жизнь и ничего не получают. Ничего. И все таинства принимают, и по чудотворным иконам ездят, и к мощам прикладывается. И каким был, таким остался. Весь мешочек страстей нетронутый. А почему? Все по той же причине. Я в глубине своей души вижу, не знаю, как вы, что я хороший человек. Попробуйте-ка, скажите мне, что я нехороший. Узнаете тогда, какой я хороший. Вот так. Вот начало. Вы не удивляетесь, что я столько повторяю и говорю, потому что обычно на это не обращается внимания. А именно это является началом. И не подумайте, что я говорю это от себя. Ничего подобного. Ну что вы? Об этом очень, очень хорошо пишет святитель Игнатий Брянчанинов, который великолепно знал святых отцов. Причем знал не как богослов, когда мы во всем разделим, все по полочкам, знаете ли? Да, все по полочкам. По нейрологии, пневматологии, сотериологии, антропологии, теологии. Все по полочкам разобьем, все, и ничего не останется. Как у Гёте, знаете, в Фаусте очень хорошо сказано. Так вот, живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь исчезла, унеслась. Так и мы это делаем. Все по полочкам. А духовной жизни? Вот начало ее. Это начало. Не думайте, что оно просто на человека настигает откуда-то. Оно обусловлено и нашей свободной волей, нашим осознанием. Тот я или не тот? Скажи себе честно, человек. Тот я или не тот? Если не тот, тогда обратись к поискам. К поискам обратись. Того пути жизни, если хочешь, к той вере, которая бы могла тебе стать тем. И вот здесь противоборство двух начал. С одной стороны, вот то глубинное смирение, которое по существу должно быть в человеке, ибо человек есть образ Божий. Глубинное смирение, слышите, которое присутствует в каждом человеке, слышите, в каждом. И во мне преисполненном гордыне присутствует там, попискивает хоть понемножечку, да, да, и гордыня моя. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Вот это гордыня. Вот где идет столкновение этих двух, если хотите, начал, принципиальных начал. Поистине, как у Достоевского, дьявол с Богом борется. И поле борьбы сердца людей. Поистине это именно так, вы слышите? Здесь кто вначале победит, это важнейшее из побед. Вначале здесь, в корне. И дальше будут сражения, и немалые, но здесь это первое принципиальное сражение, в зависимости от исхода которой будет проходить дальнейший путь духовной жизни человека. Вот начало к тому, что мы именуем святостью. Это, знаете ли, там еще в земле фундамент. Я вам просто говорил о состоянии спасенности. Так не касался этих вещей. Сейчас я постарался вам показать, где же оно и почему же оно. Где это начинается первая битва, от исхода которой зависит, по какому пути пойдет человеческая жизнь. По пути гордыни и самомнения там ясно, каков будет результат. Но и когда пойдет по пути, даже по пути верному, не думайте, что уже все решено. Совсем нет. Это только начало, начало борьбы.
Скажите, а какие тогда ваши советы людям, которые живут в миру, и много забот, как вот все-таки не утрачивать этого покаяния и правильно его проводить? То есть оно должно иметь свое развитие. Как оно, особенности этого развития процесса покаяния, скажем, вот, у людей в миру, которые заняты многозаботностью всякой?
Ну, я вам приведу сначала два факта. Хотя некоторые, наверное, вы их помните, поэтому коротко будет ясно. А потом можно из этого попытаться сделать какие-то выводы. Факты – это Антоний Великий к кому был послан? К сапожнику в Александрию. Зачем? Поучиться у него. Макарий Великий к кому был послан? К двум женщинам замужним, у которых детей куча, мужья тут. Вот так вот жизнь. Как вы все знаете, что такое семейная жизнь. Зачем был послан? Поучиться смирению. Вот он, могущественный рычаг, который искал Архимед, чтобы перевернуть землю. Могущественный рычаг, благодаря которому только духовная жизнь может развиваться. Но скажу вам только одно. Я вам говорил уже о ступенях. В условиях мирской жизни духовная жизнь может проходить, и проходить правильно, но только до определенного уровня. Никогда в условиях мирской жизни человек не может достичь духовного совершенства. Очищение от страстей. Увы, это факт. Именно этим объясняется. Мы еще поговорим. Этим объясняется, что все те, кто именно хотели совершенного очищения, ощущали эту потребность с огромной силой. Для одного все равно. Ну, запачкал, ну, подумаешь, ну, подумаешь. И все ходят такие грязные, ну, и я тоже. А другой не может. Начинает чиститься, а видит, его брызгают со всех сторон. Вот он начинает бежать. В условиях земной, вот этой мирской жизни – очиститься от страстей невозможно. Совершенство – это очищение от страстей полное. И тогда все те люди, которые хотели этого, они отрекались от всего, от семьи, от имущества, от всех связей этой мирской жизни. Даже уходили, уходили куда-то. Я думаю, так, ну эгоисты, уходили спасать себя только. Отвечаю, действительно, когда все, произошло кораблекрушение, все тонут, буль-буль-буль, уже так, кто-то из них, выбиваясь из последних сил, выплывает, да еще потом протягивает палку, шест другим людям. Вот эгоист. Вместо того, чтобы спасать там других, он выплыл. Ужас какой! Не правда ли? Я отвечаю на часто встречающийся вопрос. Дикий. Что святые пустынники, отшельники, эгоисты, которые спасали самих себя. Верно, они должны были тонуть вместе со всеми. Вот так в мирской жизни, значит, есть предел некий. Какой? Мы же не можем представить. Но не могут достичь освобождения от страстей. Смиряются. Но это смирение имеет свою ступень. Вот так.